Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бубышевым. Передача вторая. Но сперва работа над ошибками. Когда наша первая передача вышла в эфир, я получил от Дмитрия Васильевича письмо с исправлением одной детали. Я сказал в прошлый раз, что он увел девушку у арестованного Бродского. А Дмитрий Васильевич поправил. Не у арестованного. Бродского арестовали позже. Бобышев написал так. «Это как раз тот миф, который разрушил мою репутацию. Я возразил в письме. Судя по вашему первому тому, разрушение вашей репутации началось до ареста Бродского». Бобышев ответил. «До был таблоидный треугольник, а после перетасовали факты. Начался миф». Дмитрию Васильевичу, конечно, виднее. Однако он подробно с деталями описывает, как некоторые его друзья стали отворачиваться до ареста Иосифа Бродского. Может быть, корректнее выразиться так. Девушку увел у гонимого Бродского, над которым стали сгущаться тучи, и это стало причиной морального осуждения друзей. А арестовали поэта действительно 43 дня спустя. Обоснованно ли сложилась бобышевская репутация? Пусть судят специалисты по ахматовским сиротам. Я морализировать не буду, но последовательность событий имеет все же прямое отношение к атмосфере этой знаменитой истории. После доносительной статьи «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград» Лернер, Медведев и Ионин 29 ноября 1963 года стало очевидно, что в обществе дан сигнал к преследованиям Бродского. Дальше цитирую биографию Бродского, написанную Львом Лосевым. Я не слышал, чтобы кто-то возражал против написанного в этой книге. «Общественный суд, — пишет Лосев, — был назначен на 25 декабря 1963-го, но к этому времени Бродский уехал в Москву и 1964 год встретил на Канатчиковой даче в Московской психиатрической больнице имени Кащенко. В больницу на обследование его устроили друзья в надежде, что диагноз душевного расстройства спасет поэта от худшей судьбы. Этот план был принят на военном совете в доме Ардовых с участием самого Бродского и Ахматовой, и осуществить его помогли знакомые врачи-психиатры. Измученный нервным напряжением последних месяцев, продолжает Лосев, Бродский испугался, что он в самом деле потеряет рассудок в белом царстве спрятанных лиц, и уже через несколько дней потребовал у друзей, чтобы они вызволили его из психбольницы, куда не без труда устроили. Сразу по выходе из больницы, 2 января 1964-го, Бродский узнал о связи Марины с бывшим другом и устремился в Ленинград для объяснений. Через несколько дней он попытался перерезать себе вены. Запись об этом в дневнике Лидии Чуковской сделана 9 января. Конец цитаты из Лосева. 8 января 1964 года «Вечерний Ленинград» опубликовал подборку писем читателей с требованиями наказать тунеядца Бродского. Вот в каком контексте рассматривали окружающие поступок Дмитрия Бобышева. Подчеркиваю, я не собираюсь читать мораль. О справедливости создания той или иной репутации судить могут читатели и слушатели. 13 февраля 1964 Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. 14 февраля у него случился в камере первый сердечный приступ. Все дальнейшее хорошо известно. Это был мой комментарий к замечаниям Дмитрия Васильевича Бобышева. Надеюсь, я не занял позиции ни одной из сторон. А мы движемся дальше. «Мифы и репутации. Друзья и недруги графа Шампанского». Второй том воспоминаний «Человека-текст». И наша вторая передача.
«Тот свет, куда пути непоправимы, где то звезда, то снова полоса, грядущего нарядные руины, лириодендроны, бурундуки, равины и галактические небеса, и механические херувимы, и ты по Вавилонам барахла живо идешь, хотя отпет и пропит свой поминальный хлеб распопола, где Палестинам снеди не с числа, делясь, ты половинишь вкус и опыт по зарослям дерев добра и зла. Да, ты туда ж, с утопией великой, с ужасною, как тот кровавый хлеб, духовностью. Ты встречен будешь в пику, улыбкою тончайшей, по елику здесь души не давались на зацеп десятка двух единственных религий. И каждая для них зато не та, что к счастью стыдному отнюдь недоступ. Единственность – язвимая пята, тоталитарна только пестрота и абсолютны сдобные удобства, в них даже грязь охранна и чиста. Учись на всем и слушайся драгания, бутылочная сыплется гора и рев зеленоводного органа, по небу письмена над Ниагарой цветут, опять удобство предлагая. Горит закат огромно и угарно, горячих красок хладная игра. Тот свет, и мы живые, дорогая.
Дмитрий Васильевич, в чем суть второго тома ваших воспоминаний, озаглавленного «Автопортрет в лицах»?
В том, что я говорю в этой книге о целом круге людей, связанных в той или иной мере с искусством, с литературой, с целым слоем таких людей, талантливых, еще молодых, полных сил, но которым не было пути в тот момент исторический, к которым были поставлены потолок, очень низкий потолок жизни, и были огромные трудности какой-то преодолеть, каким-то образом это и утвердить себя. Я имею в виду не только поэтов, которые к тому времени наглухо были закрыты от публикации, от печати, не могли издавать книг, не могли официально выступать в каких-то аудиториях больших. Я говорю о художниках, которые не были членами Союза. Да, и эти литераторы тоже не были членами Союза писателей. Художники неофициальные, которые пробивались через, не знаю, там, сопротивление, даже бульдозерное, к зрителю. И, в общем, это было довольно распространенное явление. Каждый из них старался реализоваться, но в то же время не поступаясь внутренней свободой, не вступая в правящую партию, не сочиняя каких-нибудь официозных стихов, как от меня однажды потребовал составитель альманаха Владимир Бахтин. Он составлял альманах к 70-летию Ленина.
К столетию.
К столетию. Это был как раз 70-й год. И вдруг позвонил мне, удивив несказанно самим фактом звонка, и как-то ласково заговорил мне, что вот, мол, Дима, вы такой яркий, талантливый, вот так обидно, что у вас нет публикаций каких официальных. Вот я сейчас составляю новый альманах и хотел бы вас представить наилучшим образом. Я совершенно не верил своим ушам, но сказал, ну, конечно, пожалуйста, я готов. Сказал, вот и замечательно. Ну, вы, конечно, понимаете, что мы готовим этот альманах к 70-летию Владимира Ильича Ленина. И мне хотелось бы, чтобы вы вот хотя бы одно стихотворение написали о нем. Ну, не в газетной, конечно, такой барабанной манере, а в вашем стиле, что-то вроде философских раздумий об Ильиче. У вас время еще есть, месяца два, вы вполне можете справиться. А после этого стихотворения мы напечатаем вам все, что вы хотите.
Заплати за вход, и ты попадешь в храм, да.
Ну, я это, конечно, понял, что это плата, и понял другое, что я этого не смогу. Не стал юлить, ну, просто сказал ему вежливо, что, вы знаете, боюсь, что это у меня не получится. Как вы знаете, и повесил трубку. Действительно, больше он ко мне не обращался. И вот такие, знаете ли, искушения, наверное, многие испытывали. А и многие бились, как рыба об лёд или лупом в стенку. Но находили, в конце концов, какие-то пути. Пути эти были вот какие. Первый – это самиздат. В 70-е годы он расцвел, начали даже издавать в открытые машинописные альманахи и журналы. И нужно было иметь определенную отвагу, смелость, конечно, потому что это происходило под давлением, угрозами. Вот недавно опочивший Борис Иванович Иванов издавал альманах «Часы». Таким образом, Виктор Кривулин, журнал 37, одно только название его просто пугало чекистов.
При том, что это просто был, кажется, номер его квартиры.
Совершенно верно. Это была отговорка и отмазка, как он называл это. Тут важно иметь не только смелость, но и определенные какие-то дипломатические умения, чтобы как-то уметь все лавировать, отстоять, все-таки избежав при этом ареста и крупных неприятностей. Ну, в конце концов, начал существовать и там издат. Железный занавес – страшная вещь, конечно, он изолировал жизнь, культурную жизнь страны, но в нем были дырки, и этими дырками пользовались либо туристы, либо моряки, мореходы зарубежного плавания. И книги эти, и журналы поступали. Я помню, что я совершенно запрещенный журнал «Континент» читал, и другие еще издания, «Вестник» РХД.
Ну, сперва он был РСХД.
РСХД, совершенно верно. Вот это я имею в виду. Русского студенческого христианского движения. И книги целые. Но более того, значит, они, эти книги проникали не только оттуда, но и туда. Например, Елена Игнатова, поэтесса, передала каким-то образом свои стихи, и Василий Битаки в Париже напечатал книгу ее стихов.
Очень в своем издательстве «Ритм».
Ритм, да, совершенно верно. Ну вот, в конце концов, я решился на это. Стал передавать сначала некоторые статьи. Вот у меня, например, была статья о тюльпанове, с которым я подружился. Статья называлась «Трижды тюльпанов», потому что я рассматривал живопись, графику и еще такую специальную, ну что ли, комическую, юмористическую отрасль его таланта. Ну вот, значит, первая была у меня статья о тюльпанове, которую опубликовал «Континент». Затем я стал передавать стихи. А потом я передал вот эту книгу «Зияние» в Париж. Все Наталья Горбаневская самолично набрала ее. Художники тоже. Я познакомился, вот, подружился с Тюльпановым и познакомился с московским замечательным художником духовно-религиозного направления. И в то же время он как-то совмещал это с, я думаю, авангардистской стилистикой. Вот это очень интересное такое сочетание. Это Михаил Матвеевич Шварцман, с которым я и переписывался, и бывал у него несколько раз. И, в общем, в контакте находился. Он и не пытался выходить. У него своя стратегия была художественная. Он не участвовал в вот этих полуофициальных выставках художников, но он копил под такой слой своего творчества, накапливал его, а зарабатывал тоже таким знаковым искусством, только прикладным. Его, в общем-то, такая вот авангардистская иконопись – это знаковая живопись. Это он приложил к промышленным знакам, то есть торговым знакам, которые помечаются продукция разного рода, промышленная продукция. Он даже, так сказать, официально состоял на службе, вот вел такую лабораторию промышленных торговых знаков. Таким образом, он зарабатывал себе на жизнь пропитание, а свою живопись он только к концу жизни выставил, когда уже наступила перестройка и некоторые свободы появились. А интерес к нему накопился очень большой, такой как бы потайной, не без моего тоже участие, потому что я ему посвятил одну из частей моей большой композиции под названием «Стигматы».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседы с Дмитрием Бобышевым.
А сами вы, как вы зарабатывали? Ведь надо же было сводить концы с концами. Вас не печатали, литературных заработков не могло быть, да?
Да. Ну, вы знаете, я окончил технологический институт с дипломом инженера, и меня распределили в одно из предприятий ленинградских. Это было вот сразу же по окончании института. Ну, какое, я не мог знать, потому что это было под номерным знаком. И когда я там уже оказался, я к своему ужасу обнаружил, чем занимается это огромный проектный институт, который занимался атомной бомбой, ни больше, ни меньше. Это мне совершенно не нравилось занятие, особенно при Хрущеве, который, во-первых, там, значит, грозил показать Кузькину мать Западу и устроил кошмарную экологическую катастрофу в Арктике с помощью вот этой самой бомбочки. Но я уже оказался там, я не мог никуда деваться, потому что по какому-то там правилу молодой специалист должен отработать 2 или 3 года в моем случае. Его не отпускали. И вот мне пришлось этим заниматься. Ну, к моему такому облегчению груз с плеч свалился, когда я, в общем, обнаружил, что это огромное предприятие работает вхолостую. То есть по чертежам, а чертежи были детальные, такие уже до гаек и болтов, значит, строились, якобы проектировались заводы по обогащению плутония, который шел как раз в ту самую бомбу. Но ни гаечка с винтиком, ни одна не была свинчена по моим чертежам, потому что все это предприятие работало вхолостую. Тогда объявлен был детант, и было приостановлено строительство вот этих атомных предприятий. Но при этом работа проектных институтов не останавливалась. И вот те несколько лет, что я там проработал, 3 года, это все бумажная карусель крутилась, заканчивался один проект, начинался другой, якобы с большими усовершенствованиями, а потом начинался еще один, но они не притворялись вот в бетон, железо и тот же плутоний.
Это вторая половина 60-х?
Да, да, да. Вообще-то говоря, это я там работал с 59-го года до 62-го года примерно. Но как только истек этот срок, я стал искать себе другую работу.
Простите, а при Хрущеве детанта не было?
Было, было. Что-то такое.
После Карибского кризиса?
Да, да.
Мне казалось, что детант начинается года с 66-го, с Леонида Ильича.
Ну, во всяком случае, после того большого скандала с Западом, Хрущев, так его тогда и скинули в 64-м.
В 64-м, осенью 64-го.
Да, но я не знаю, во всяком случае, значит, эти, там были какие-то, немножечко подал назад.
Ну, в общем, туфта была уже тогда.
Туфта была вовсю. Но, значит, как только стало возможным, я ушел с той работы и стал искать что-то другое. Мне подвернулось очень такое привлекательное по части свободного времени, более свободного расписания. Вы помните, когда-то один из университетских поэтов, Михаил Красильников, был посажен в 56-м году. На демонстрацию он вышел с выкриками лозунгов «Долой кровавую клику Булганина Хрущева», и еще другие «Утопим Бен-Гуриона в Ниле почему-то». И еще был «За свободную Венгрию и свободное расписание». И вот меня как раз очень тяготила служба в этом заведении проектном, еще и потому, не только из-за бомбы, но еще и потому, что приходилось отсиживать круглый рабочий день и круглую рабочую неделю, да плюс еще черные субботы. То есть как только стало это возможным, я нашел себе работку, как это ни странно, на телевидении с инженерным дипломом, редактором. Дело в том, что телевидением в то время руководил такой Борис Максимович Фирсов. Это был, как это ни странно, номенклатурный либерал. И впоследствии у него был конфликт с обкомом, когда была выпущена программа, запрещенная про советские именования географические, про топонимики. Вот он был тогда уволен. Но когда я поступил, значит, он вводил такую инициативу. Еще третью, было две программы на ленинградском телевидении, он основал третью такую информационную для учебной. Там были учебные передачи, языковые, математики, и, кроме того, что-то вроде технической информации. Вот туда-то я и попал редактором. А жизнь на телевидении была вольная. Вначале техническая информация как бы не предвещала пропаганды партийной какой-то. Вот, и я посчитал это очень удачным для себя таким местом для заработка на пропитание. И вот там, конечно, вольница была по сравнению с таким обычным заведением. Все зависело от того, когда передача, а там можно было переработать иногда. Зато в другое время можно было не приходить на работу или там болтаться как угодно и прочее. Значит, на телевидении я проработал несколько лет, пока там не изменилась атмосфера. Вот случился этот скандал с передачей относительно того, что, дескать, вот советские переименования, названия городов, Самара, например. Какое хорошее было название, почему-то назвали Куйбышевым. Вот там выступали Соловухин, кто-то еще. Ну, в общем, на эту тему довольно свободно разговорились, настолько свободно, что эту передачу в середине выключили. И полетел редактор этой редакции, режиссер передачи и Фирсов, который заступился за них. Наступила совсем другая атмосфера. Там был назначен директором пропагандист Марков такой, который до этого был главным редактором «Вечернего Ленинграда» газеты, которая печатала самые гнусные фельетоны против интеллигенции, в том числе этот самый злополучный окололитературный Трутень. И вот этот человек возглавил телевидение. Сразу же стала пропаганда всюду, и она проникла в техническое, вот это отдел, третью программу, в техническую информацию. Мне пришлось сделать передачи вот такие, что, ну, с оттенком пропаганды. Я сам не писал этого. Но люди это говорили сами. Вот я их не заставлял, там, идя навстречу решениям партии, правительства и так далее. Вот эти все, весь набор этих отвратительных пропагандистских штампов. А потом шла техническая информация. Но однажды я попался. Вот этот самый главный редактор, какой-то отвратительный тип, тоже, по-моему, КГБист, во всяком случае, он тоже вроде Лернера, может быть, преувеличивал свои связи с КГБ, таким образом себе могущественно представлял человеком. Так вот, он эту пропаганду навел и в учебной программе. Значит, заказал мне передачу о социалистическом соревновании. Я говорю, а кто будет вести? Ну, я буду вести. Ведущим запишите меня, сказал он. И подсказал, кого выступающих. Я, значит, связался. Один был, по-моему, там инструктор райкома, директор производственного объединения, начальник, по-моему, этого самого речного пароходства. Вот такие крупные боссы. Я их собрал. И, значит, какой-то такой текст им предложил, ну, какую, о социалистическом соревновании. Зная, что я-то в стране нахожусь, а это будет произносить этот самый мой главный редактор, Зебров по фамилии, Дамир Зебров такой. Так вот, передача это сначала такая была технология, что сначала репетиция, потом так называемая трактовая репетиция, вот это и было, потом запись. Это уже после того, как Марков пришел, чтобы не было таких неожиданностей. Записывали эту передачу, потом в нужное время передавали в эфир. Так вот, на эту самую запись Зебров не пришел. А на репетиции меня режиссер посадил, ну, он подойдет, то есть это был сковор, они хотели меня запачкать. И я, значит, вместо Зеброва оказался ведущим. И они это записали. И я увидел себя, произносящего ужасные вещи.
Провокация?
Провокация. И я на следующий день ушел.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседы с Дмитрием Бобышевым.
Окончилась одна вольница, но очень удачно подвернулась другая. Это совершенно уже что-то вроде на таком уровне, как многие шли в «Стража» из поэтов, операторы котельных и стопники. В подвалах и котельных не спят и стопники. Вот эти пастернаковские стопники оказались поэтами, которые ушли вот на такую низкооплачиваемую работу, чтобы только не иметь дела с красными кумачами, что ли, называется. Ну, я себя вроде этого, ну, чуть получше. Это работа по водоочистки. Такие очистные сооружения строились по какому-то распоряжению, наверное, какому-то плану. Экологические, так сказать, мероприятия, чтобы очистить воды Ленинградской области. И вот такая была контора инженеров, которые могли помочь запустить эти вот станции очистные. Работы не были лежачего, именно потому, что это была тоже какая-то туфта. Это было для плана. Нужно было, ну, при любом строительстве, в совхозах каких-то в области, при каких-то машино-тракторных вот таких предприятиях, станциях, требовались вот эти очистки. Требовались только по плану, а на самом деле это не проверялось особенно. И поэтому строительство это продолжалось месяцами и даже годами. Так что мне налаживать по существу ничего не приходилось. Раз в месяц я выезжал, убеждался, что ничего не сделано, писал отчет какой-то, вручал копию директору совхоза, а другую оригинал вез к себе в наладку и получал там зарплату и даже командировочные такие небольшие. Ну, совершенная свобода, я там мог действительно заниматься чем хочу, и действительно это мне, вот в моих литературных занятиях было совершенно, совершенно подарок такой от судьбы. Вот я в это время написал самые такие вот большие вещи, подготовил как раз эту книгу «Зияние» и отправил ее в Париж.
У вас при этом возникали какие-то трения с властями? Вот вы рассказали об этом телевизионном эпизоде, это понятно, это видно. А вот когда вы работали в водоочистке, писали, отправляли, вы, наверное, с кем-то общались, обменивались самым там и с датом, как это всегда будет. Так не может не быть, чтобы вы прожили без этого, да? Были к вам претензии?
Вы знаете, в то время как-то ничего особенного меня не беспокоило, кроме, пожалуй, соседей по коммуналке. В то время как-то в результате семейного обмена получил комнату на Петроградской стороне с видом на парк Кронверский, и там в окне даже показывался ангел, когда облетала листва Петропавловской крепости.
То есть это на улице Максима Горького, то, что называлось,
да? Да, да, да. Два дома от дома, где жил буревестник революции. Так была хорошая комната вот с таким видом, но дремучая коммуналка. И соседи, конечно, скучные, замечали, что я как-то себя странно веду, неправильно. Значит, в рабочее время они меня увидели дома, и ко мне приходили гости, и какие-то, в общем, странные иногда гости, например, Кривулин на своих подставочках и с бородой, и такими распущенными волосами. Или какие-то заходили из Ленфильма, который был поблизости от...
За углом.
Да, какие-то существа экзотические. Ну, вот это. Потом я еще устраивал Тюльпанову однодневную выставку. Вернее, она была рассчитана на несколько дней, но как раз из соседей, которые были вообще шокированы наплывом людей, а значит, они стали уже беспокоиться и вызывать милицию. Поэтому мне пришлось эту выставку ограничить одним днем. Так что вот оттуда неприятности. Но мне пришлось также еще до этой пуска наладки еще поработать какое-то время тоже в такой лавочке. Один из НИИ, научно-исследовательский институт. Очень странными делами они занимались. Это разработка методик для подготовки рабочих в этих ремесленных или училищах или профессионального обучения. Там тоже какие-то были совершенно такие обязанности очень расплывчатые. День был более или менее свободный. Библиотечные дни были, командировки такие. Ничего примечательного. Ереван там повидал. Ну вот. Но неприятности у меня все-таки были. Но по другой немножечко части. Туда устроился мой приятель. Туда захотел устроиться мой приятель. И действительно, он, там открылось место, тоже отдел технической информации. Идеальный для человека с языком и вот со свободным расписанием. И я рекомендовал его. А его в это время арестовали. И меня стали вызывать в большой дом. Вызывать в большой дом через ученого секретаря. Я вообще слыхал, что вот во всех этих институтах ученые секретари – это обычная связь с большим домом они имеют. Ну и вот, значит, они попытались, им это не понравилось очень, и они, да, я, значит, вызывали с работы, я должен был ехать давать какие-то показания, которые я не собирался, что-то против моего приятеля, я этому сопротивлялся, и следовательница пообещала мне неприятности, и они тут же последовали. То есть меня захотели подловить на должностном преступлении. В принципе, одна из моих обязанностей была устраивать такие эксперименты в этих самых профессиональных училищах с тренажерами. Бралась группа учащихся, которые без тренажера занимались, и вторая половина с тренажером. Нужно было сравнить результаты. И, конечно, с тренажером они должны были лучшие результаты показать. Но эти эксперименты проводили преподаватели этого ПТУ, а я их получал и сдавал как отчет. Ну вот и в Ереване такого рода эксперимент и произошел. Я получил отчет, который был написан, ну, почти на армянском языке. На русском, но с сильным армянским акцентом, я бы сказал. И я не мог такое сдать. Я это отредактировал, к чистому тексту приложил их оригинальный отчет. И тут меня стали подлавливать, как я понял. Значит, начальница отдела сказала: ну, это не нужно, это что ж это такой неграмотный материал. Вот вы это сдайте директору на оплату. Я говорю: хорошо, пожалуйста. Говорит: ну, так подпишитесь за них. Я говорю: я не могу за других людей подписываться. Вот я и прилагаю с их подписями оригинальные. отчет. Она говорит, нет, нет, это не нужно, подпишитесь. Я сказал, нет, я не подпишусь. И тут один молодой человек, сотрудник, совсем молоденький, а я могу это сделать. И он при начальнице отдела, он это сделал.
Чью же подпись он поставил?
Ну, он имитировал подпись от их армянских преподавателей. Но это еще половина истории, потому что сама начальница не захотела предоставлять эти все отчеты дирекции, как обычно она делала. Она настояла, чтобы я пошел и сам передал директору. А там уже все было известно, конечно. И как только директор увидел, он уже, даже не читая, сказал, это подделка. Я собираю какой-то там комитет для разбирательства, и мы передаем это дело в суд за подделку финансовых документов, потому что по этим отчетам должны были уплатить деньги вот тем самым преподавателям. Ну, я сказал, вы знаете, я тогда увольняюсь. И сказали, нет, мы вам не подпишем увольнение. Я сказал, все равно я оставляю заявление, и я знаю, что по закону, если через 2 недели я не получу увольнение, я не выхожу на работу. И вот я так и сделал, а, к счастью, этот самый молодой человек все-таки признал, он не свалил на меня, а признал, что он подделал. И таким образом у них ничего не получилось, а я ушел с этой работы. И вот второй раз я тогда на телевидение поступил, потому что меня там знали. А иначе, если бы я на другую работу поступил бы, какую-нибудь, от меня потребовали бы характеристику с предыдущего места. И тут-то они бы меня и устроили, Кузькину мать.
Вы поступили на Ленинградское телевидение?
Да, я там...
Второй раз?
Второй раз, да. Я вам расскажу, как бы я вам совместил несколько, две моих службы на телевидении. Но был разрыв на самом деле. И вот эта история с передачей, которую я должен был выступить, она уже в конце второго срока.
Поэтому это была вторая провокация против вас.
Да.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседы с Дмитрием Бубышевым.
Расскажите, пожалуйста, о ваших литературных связях, об интересах. Вы рассказывали о Шварцмане, вы говорили о художнике Тюльпанове, а все-таки литературные ваши контакты, интересы, вот, так сказать, интересы второго тома.
Это мои сверстники или даже более молодые литераторы, которые оказались в таком же положении, в сходном положении. Это Олег Ахапкин, который тоже маялся по каким-то там случайным работам и писал замечательные стихи тоже с громогласием каким-то державинским. Это тот же Кривулин, замечательный поэт. Кстати, его начинают забывать, я пытаюсь каждый раз напомнить о нем. Еще другие. Замечательная поэтесса Елена Шварц с какой-то там искрой довольно крупного размера. Это искра гениальности, которая есть в их стихах. Вот это общение. Ну, в Москве в более раннее время я познакомился с кругом Красовицкого и Черткова. Замечательные поэты. Вот примерно. А что еще я могу вспомнить об этих людях? Ну, в общем, варился как-то в этом, но все-таки вычислял какой-то свой путь иной. Я уже не вовлекался. Вот там была затея большая под названием «Лепта». Кривулин затевал и Юлия Вознесенская, которая, в конце концов, ее арестовали за антисоветчину. Они пытались настоять на том, что существует вторая литература, так называемая. Это они. И они хотели, чтобы первая литература, то есть официальная, их признала. Но я с самого начала был против. Я против самого названия «вторая». Я говорю, почему «вторая»? Это они, может быть, вторые, а мы первые. Так что я немножечко иначе как-то на вещи смотрел. И вот скорее глядел одним глазом на Запад, и, может быть, даже двумя глазами, в конце концов.
Вот что пишет Дмитрий Бубышев о ленинградской атмосфере тех лет во втором томе своих воспоминаний. Глава «Литературные игры». На улице Бродского, не Иосифа, конечно, а Исаака, почти на самом углу с Невским, находился магазин с неблагозвучным названием «Концентраты». Он славился отнюдь не сухими питаниями, а буфетом, где филармоническая публика, пришедшая с утра за входным билетиком на хоры, могла подкрепиться вкуснейшей гречневой кашей, а вечером перед концертом выпить там крепкого ароматного кофе. И все за сущие гроши. Исаак Бродский, именем которого называлась улица, был до революции вполне успешным и весьма приличным художником-мироискусником, автором изящных пейзажей и эффектных портретов. После известной исторической заварушки он слегка скуровился, ну, может быть, просто питал иллюзии относительно социальной справедливости, и стал рисовать советских вождей. Известен его портрет румяного маршала Ворошилова на лыжной прогулке. Бродский жил на Михайловской площади, площадь искусств, как раз между «Бродячей собакой» и «Малым оперным», и, выходя из квартиры, мог отправиться по соседству в любую сторону. Туда же, вероятно, заходил и первый маршал после балетных премьер, чтобы позировать художнику. А Киров-то наверняка и не раз. И Горький, и весь синклит любимцев партии. Эти заслуги перед Отечеством не были забыты после преждевременной смерти популярного мастера. В квартире был устроен музей. Там была выставлена классная коллекция живописи не только покойного хозяина, но и его менее удачливых в карьере полузапрещенных коллег и современников. Странная вольность среди официоза. К тому времени, когда стали рушиться стены империи и всплывать старые названия, об Исааке уже прочно забыли, зато Иосиф, успевший дожить до этого, находился в зените прославления. Настолько, что его фанаты всерьез предлагали не трогать название улицы Бродского, но уже иметь в виду не того, а этого. В пику всем я был за переименование, хотя и в честь другого, весьма и даже более приличного театрального художника-импрессиониста Бобышева, моего чуть ли не однофамильца. Уж в малом-то оперном он наверняка поработал. Тем не менее, улицы вернули историческое и великокняжеское, но, увы, ничуть не выразительное название «Михайловское». Если правая сторона улицы, глядя с Невского, представлялась неразрывной с интеллектуальной аскезой – суворовское пирожное, билет на хоры, то левая связывалась с форцой, интуристами, сыском и кучерявыми загулами преуспевших литераторов. Там находились шикарный отель и несколько ресторанов. Ужин в Европейской внизу считался вообще чем-то запредельным. Сам я лишь однажды привел туда мою Наталью, чтоб после могла отчитаться перед подружками, да и то в дневное время, да и то натужась финансово, путаясь в жестком крахмале салфеток и мельхиоре приборов. Крыша была еще одной кутежной площадкой. То Рейн, то Найман поочередно рассказывали о красочных застольях там со знаменитым Аксеновым. Но с ним самим не знакомили. Пересеклись мы лишь много позже, в Лос-Анджелесе, в не менее шикарном месте на Беверли-Хиллз. Аксенов спросил, перейдя ради этой фразы на «ты»: «Слушай, старик, отчего мы до сих пор не знакомы? Ведь оба, считай, ленинградцы, и у нас так много общих друзей». Вот именно из-за них, Василий Павлович. Более доступным местом был расположенный рядом с Европейской ресторан «Восточный», впоследствии «Садко». Туда можно было зайти даже просто на чашку кофе с коньяком, послав привет концентратам, после какого-нибудь сногсшибательного концерта Артура Рубинштейна, чтобы отблагодарить Галю Руби, его однофамилицу, за бесплатный билет. Там, кроме нижнего зала с эстрадой, можно было всегда найти столик на балконной галерее, где еще далее располагались интимные выгородки со шторами. Мы с Галей нашли себе место раз поблизости. Оттуда неслись то женские взвизги, то разгоряченные здравицы, то крупный обмен комплиментами. Наш чопорный разговор о концерте заглушался такими возгласами: «Леня, друг, ты же на сегодня самый крупный поэт в России! Олежек, это ты наш гений! Я счастлив, что я твой современник, и, заметь, верный товарищ во всех обстоятельствах! Володя, скажи, кто сейчас пишет стихи лучше тебя?» «Да никто!» Мы были заинтригованы. Кто же они, эти светочи? Наконец занавеска откинулась, из кабинета вышли двое полнокровных мужских особей, держащих третьего, несколько зеленоватого. Я узнал их. То были широко печатаемые поэты Шестинский и Торопыгин, и Хаустов с ними тоже. Нетвердыми шагами троица направилась к уборной. Так пишет Дмитрий Бубышев во втором томе своих воспоминаний «Человека-текст». Второй том озаглавлен «Автопортрет в лицах».
Что же вас персонально привело к эмиграции?
Вы знаете, когда стали уезжать, это было такое расставание с друзьями, довольно драматическое было явление, потому что вот при тех условиях мы не видели, что будет какая-то возможность повидаться. А вот при давлении советской власти, этому идеологическому давлению, мы как-то сплачивались, и дружбы были теснее, и отношения теплее были. Поэтому разлука воспринималась очень остро. Вот уехал с Веньковецким, Яковом Веньковецким, я тоже очень печалился при расставании. Гармоневская уезжала, она сама несколько раз устраивала прощания. Несколько прощаний было в Ленинграде, несколько в Москве, пока она, наконец, не уехала. Но я решил в то время, я твердо решил, что я буду там. Я буду оставаться там. И даже больше, когда меня соблазняли, был реальный случай, когда меня, в общем, пытались уговорить. Это уже тоже из дружества. Это не провокация, но из дружества пытались уговорить. Я говорил, что я буду даже упираться в дверь. Но потом пошло такое дело. Вот видите, я стал пользоваться самиздатом, возможностями печататься там, видя, что уже глухо дело обстоит на родине. Я стал печататься там, и как-то ко мне стала притекать не только литература, но и заезжие оттуда люди. И я познакомился тогда с одной очаровательной молодой женщиной, которая приехала делать докторскую диссертацию в России. Она американка из Нью-Йоркского университета, но русского происхождения, из семьи первой старой эмиграции, которая осела в Югославии. Собственно, она-то и родилась в Югославии, а потом, когда пришел Тито, то пришлось бросить собственность, которую отобрали у них. И они эмигрировали в Америку, где очень хорошо прижилась тогда еще с ребенком вот моя будущая супруга. Вторая.
А первая была кто?
Первая была выпускница тоже технологического института. Брак был очень ранний, сразу же после института мы поженились и как-то не были готовы еще к настоящей такой семейной жизни. И брак распался довольно быстро. Я долгое время вообще-то был свободным человеком и открытым для знакомств, в том числе вот таких международных. В общем, как-то мы очень друг другу понравились, и роман продолжился после того, как она уехала. Уже проходил в телефонных разговорах, переписке, и решили все-таки мы жениться. Она приехала, уже вот год у нас на испытание ушел. И когда она приехала, мы поженились с ней. Но жить на два дома я понял, что это невозможно. Потому что у нее от первого брака была еще дочка, девочка. И, конечно, ей, в общем, по-видимому, переезжать ей в Советский Союз было бессмысленно. И, в общем, жить на два дома тоже, наверное, вряд ли бы удалось. К тому же у меня к тому времени вышла книга вот эта «Зияние в Париже». И я решил, что хватит испытывать судьбу. Я подал заявление в АВИР. Через некоторое время получил заграничный паспорт. Правда, там тоже был подвох один. Это был паспорт на одну поездку только. И когда я попробовал, когда уже я перепрыгнул из Москвы в Нью-Йорк рейсом Аэрофлота, я тут же попросил консульство заменить мне вот этот одноразовый паспорт на постоянный. И меня отказали. И я понял, что это очень определенный намек. Если я поеду, то я должен буду вернуть тут же этот паспорт и все начинать сначала. А результат уже был неизвестен.
В каком это было году, месяце?
2 ноября 1979 года. Порожний череп в чей-то след здесь у подножия повержен, и пестрый ультрафиолет в зубцах пронзительных воздет, и свет, и прозревают вежды. Да, на былых зияньях прежде сиявших я поставил зет, и вот зевающие бреши сомкнулись, и меня приведший путь восстает, иного нет. Сюда в таинственной грозди стопы благой, но взгляд, но жест разводит лучевые кости в какой-то известковой злости всей тяжестью несовершенств земного зрения, перья, шерсть, прозрачные тычки и остья снуют ресничатые через лучистых линий их несчесть и в язвину ворсистые остры. От полузнания вдвойне гвоздится модус новой жизни воронки узкой, там на дне, во мне и запредельно вне полубезумием пронизан. О, как язык и лжив и низмен, он кажется врага древней с того, что радугой на призме дробит глагол единый присный на тучу флексий тьму корней. Дней череда у нас лоскутна, но стрелкой по шкале времен нетронута и целокупна скользит сейчас все та секунда в разрез мучительный, в изъян. Сюда, сюда, в пропятие ран, непотопляемое судно, миг настоящий осиян, в простертый накрест океан один вплывает неподсудно. Быв абсолютно лют и дик, за не всех хрящики заныли у тела вечного. Он вник в катастрофический родник его прозорами сквозными. В него сегодняшнее ныне нулю равновеликий миг вживил, и в виде голубине оттуда тайные глубины исторгнули структурный сдвиг. И новизна без дна, без края, кровь зоркая и не моя, как остро огненная стая, мои сосуды вдоль пронзая, проносится меня края, и до окраин бытия все заново созиждевая, дерзаю мыслить, это я, вон там, где мчится вдаль сия частица умная, живая.
Дмитрий Бубышев. И на этом мы заканчиваем вторую передачу «Друзья и недруги графа Шампанского». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».